Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записоцким подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. Александр Сергеевич, на этой неделе разгорается очередной культурный скандал. Еще перед Новым годом в Петербург приезжал известный писатель Дмитрий Быков. Он выступал перед публикой, отвечал на вопросы и, в числе прочего, пообещал, что будет писать книгу о генерале Власове и о том, как так получилось, что командующий второй ударной армией перешел на сторону врага, попав в плен под Волховым. Ну, вот давайте послушаем фрагмент записи выступления Дмитрия Быкова, который на этой неделе вызвал у людей оторопь.
Те, кто собирался жить в свободной России, освобожденной гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать российское счастье, я думаю, никто не был готов. И это еще одна роковая кривизна российской истории. Понимаете, я абсолютно уверен, что Гитлер бы добился той или иной, но все-таки популярности в России, если бы истребление евреев, как частный случай цыган, не было бы его главной задачей. К сожалению или к счастью, да, инфильтрация евреев в русскую культурную жизнь в тот момент была уже достаточно значительной. Такой ценой покупать независимость российский социум не был готов.
Но вот как-то так. Это писатель, российский писатель Дмитрий Быков.
Знаменитый в узком кругу, все же я замечу. В регионах его выступления не собирают больше 200 человек, в Москве раз в год примерно 800 человек. Дмитрий Быков действительно стал известен как блестящий знаток литературы, да, и журналист очень яркий, интересный, который в последние годы совершенно исписался. Читать его как публициста стало невозможно, но хуже всего с ним произошло то, что происходит с многими нашими, ну, скажем так, представителями полуинтеллигенции. Вот я бы не взялся Быкова назвать интеллигенцией. Дело в том, что у интеллигенции есть несколько классических признаков. Это, во-первых, безусловно, образованные люди. Во-вторых, это люди, независимые от власти. И, в-третьих, это люди, обладающие обостренным чувством совести. Вот есть определенная группа людей, которая по первым двум признакам, да, она хороша, как интеллигенция, она независима от власти, она образована, а вот что там с совестью, это большой вопрос. И очень легко назвать эти имена. Это Быков, это Макаревич, это Шендерович, это Каспаров. Всех их объединяет одно – совершенно неуемная жажда славы. И у меня такое впечатление, что у всех у них общая психология. Настоящая интеллигенция как критикует власть? Когда власть делает что-то вредное для народа. Вот тогда интеллигенция на стороне народа. А если власть делает что-то полезное для народа, настоящий интеллигент никогда не будет ругать власть, никогда не будет просто ради удовольствия пнуть власть, он не будет выступать. Вот эти люди, они руководствуются совершенно иным. Им безразлично вот то, что делает власть, хорошо для народа или плохо, им важно ее все время ругать. Причем, если то, что они делают, не встречает массового одобрения у людей, то этот народ сразу превращается в быдло. Вот что все время, может быть, немного другими словами, но говорит Макаревич, что у нас тут в стране плохие люди, они не понимают того, что он гениальный Макаревич понимает. То же самое там в том же ключе высказывается очень талантливый спортсмен, шахматист, яркий интеллектуал, незаурядная личность Гарри Каспаров. Для него важна не истина, а вот для этой публики. Для них важно очень громко прокричать, оказаться в центре внимания, эпатировать. Понимаете?
То есть это вот заявление про Гитлера – это эпатаж. Он не думает так.
Это эпатаж? Нет, он так может и думать. Вот. Но я вам скажу примерно следующее. Вот он сказал, как вы говорите, ужасную вещь, а я скажу вещь, которая тоже, может быть, кому-то покажется ужасной. Я думаю, что у нас в стране вот это последняя капля, которая должна заставить законодателей ввести в наш уголовный кодекс некоторые западноевропейские нормы.
Типа
уголовное наказание за реабилитацию нацизма.
Погодите, уже есть.
Да где она есть? За пропаганду нацистскую, да.
Но у нас в Уголовном кодексе есть статья за пересмотр результатов Второй мировой войны.
Это то, что говорит в данном случае Быков – это не пересмотр. Это как бы оценочное суждение по отношению к фашизму. Гитлеру – это реабилитация фашизма, это его оправдание. Он говорит, а Гитлер был освободитель. Понимаете, русский народ его бы с удовольствием принял на оккупированных территориях, если бы Гитлер не ставил своей задачей уничтожение цыган и евреев. Но извините, между прочим, Гитлер уничтожил четверть Белоруссии, если не треть, я сейчас не помню точно эти цифры, но это же чудовищная трагедия белорусского народа. Массовое уничтожение наших граждан на оккупированной территории, превращение там самых разных национальностей в рабов. Человеческая жизнь людей других наций для фашистов ничего не стоила. В этом же суть фашизма, которая для нас неприемлема. Почему вдруг вот в его глазах цена жизни людей одной нации оказывается невероятно большой, а все остальные ничего не стоят? Вот. Это разжигание антисемитизма. А что должны чувствовать люди других национальностей? Это разжигание национальной розни. Но у нас к этому подходят очень мягко. Понимаете, в западном обществе его бы дальше не допустили никуда. Его не допустили бы к преподаванию. Ему бы не дали возможности высказываются в СМИ, его однозначно перестали бы печатать. А у нас вот такая, знаете ли, толерантность. У нас такое впечатление, что свобода слова – это свобода быть свиньей, это свобода быть мерзавцем. Ты можешь говорить все, что угодно. Ты можешь глумиться над памятью ветеранов. Ты можешь глумиться над блокадниками, вот как в фильме Красовского «Праздник» это произошло.
А вы реально увидели там глумеж в этом фильме? По-моему, это бы не очень хорошо снятое кино, но со вполне здравой идеей.
Вы знаете что? Я вам скажу, что там просто клевета на блокадника.
Секундочку, а как же мемуары Гранина и Лихачева, в которых написано о том, что да, была элита в Петербурге, в Ленинграде, в блокадном Ленинграде, была элита, которая жрала от пуза.
Вот «жрала от пуза» не написано. Более того, я ведь и с Граниным общался на эти темы, и с Лихачевым, и Гранин мне говорил, что он специально занимался вот проблемой пирожных в столовой Смольного, ел, ему было интересно, Жданов пирожные или нет. Жданов не мог есть пирожные.
У него язва была.
Диабет у него
был. А, да, диабет.
В очень серьезной форме. Но дело ведь не в этом, понимаете? Дело в том, как показаны блокадники в этом фильме? Блокадники показаны как люди, которых ничего, кроме, простите меня, жратвы не волнует. А это ведь были люди-блокадники, которые, по сути, находились под пыткой. Это несколько миллионов человек, которые длительное время, длительный период находились под несколькими пытками. Это пытка голодом, это пытка холодом, это пытка темнотой. Люди проводили время в громадном большинстве своем. Как они его проводили? Они лежали в постелях под несколькими одеялами, пытаясь как-то сохранить тепло и не двигаться, потому что движение связано с расходованием калорий, с расходованием сил. А были люди, которые носились по всему городу, организовывали оборону, организовывали подвоз продуктов, организовывали производство снарядов на заводе. У этих людей, конечно, был повышенный паёк. От пуза не жрал никто здесь. Практически голодали все. И я вам скажу, что я с очень многими блокадниками общался. С Лихачевым лично, с Граниным лично, с Михаилом Михайловичем Бобровым, нашим профессором, недавно ушедшим из жизни. Никто никогда не высказывал ни одного слова неодобрения в наше время по отношению к руководителям города, по отношению к чиновникам, по отношению к политрукам. Все понимали, что там были люди, которые обладали особой ответственностью, особой нагрузкой. Они имели там какую-то прибавку к пайку. Вот. И ты должен хотя бы какой-то разум сохранить, ты не можешь быть полностью охвачен голодом, холодом, темнотой, потому что ты руководишь, и ты отвечаешь за все вокруг, пока другие лежат под одеялом. Поэтому что происходит в этом фильме? Человек, который не умеет снимать кино, там нет сценариста, там нет комедии, там повисают все реплики, там кроме Бабенко все актеры играют абсолютно фальшиво. Ради чего это сделано? Там показаны не блокадники, там показано современное московское жлобье, которое, попади они в ситуацию блокады, вот они бы вот так себя вели. Для них бы на первом месте было что сожрать, и на втором месте как скрыть то, что ты съел курицу от окружающих, чтобы окружающие не знали, что у тебя в новогоднюю ночь курица. Это уровень мышления жлобья. Настоящие блокадники – это люди, которые в громадном большинстве сохраняли благородство, сохраняли достоинство, сохраняли коллективизм, и думали они о сопротивлении врагу и о том, как не сдать город. Это вообще люди иного уровня. По сравнению с ними, те, кого играют в фильме Красовского актеры, это недочеловеки, это ублюдки, это люди второго сорта. Они, может быть, и не хотели потоптаться на могилах миллионов людей, которые здесь погибали, но не сдавали город. Но фактически они потоптались, потому что они дали абсолютно искаженный, абсолютно уродливый образ героического поколения и людей, которые... вошли в нашу историю беспримерным символом героизма. Вот такая
общем,
история.
Да, в общем и целом. То есть вы не рекомендуете смотреть?
Вы знаете что? Я как то раз...
Даже с художественной
точки зрения. Я как раз рекомендую посмотреть, какие ублюдки у нас пользуются свободой слова в стране. Что это за свобода слова? Я думаю, что у нас в России не должно быть такой свободы слова, при которой Гитлер вдруг оказывается нашим освободителем, блокадники вдруг оказываются современным московским жлобьем, которое значит, вообще никакого ни малейшего уважения не вызывает. Вот. И ну, это все уже, понимаете, для людей, которые обладают достаточной информацией о происходящем, которые действительно образованы, вот для моего круга людей это все невыносимо. Это не интеллигенция, это псевдоинтеллигенция, и этого уже нельзя допускать. Это все надо просто прекращать. Бардак ужасный.
Александр Сергеевич, возвращаясь все-таки к Дмитрию Быкову, что вы предлагаете? Наказать? Подобрать к нему статью Уголовного кодекса?
Я думаю, что, к сожалению, уже эта публика обществу не оставляет другого выхода. Вопрос простой. Сколько можно наглеть? Простите меня, у народа есть такое слово «оборзели». Понимаете, вот наглость, такой раздувшийся от наглости пузырь, самовлюбленный, для которого нет ничего святого. Эти люди недостойны свободы слова.
Прервемся на этом. 2 минуты рекламы. Возвращаемся в эту студию совсем скоро.
«Картина недели».